الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله сегодня надеюсь завершим разговор о нашем великом ученом الإمام الشافعي رضي الله عنه. И сегодня будем в основном говорить о его учениках и о его книгах и методах в науке и в фикхе в основном, конкретно о фикхе. Об учениках имам аш-Шафии можно говорить следующее. Имам аш-Шафии находился в основном в трех странах исламского мира. Это в Аравийском полуострове, большая часть своей жизни там находился. Еще в Ираке находился, в городе Багдад 2-3 года. И еще в конце своей жизни уехал в Египет, в Каир, там, где бывал 5 лет. И в каждом из этих городов, в каждом имел он для себя своих учеников. Но в основном ученики, которые распространили его мазхаб, это те ученики, которые были в Египте. В Египте больше всего они передали его мазхаб и с помощью них сохранился мазхаб аш-Шафии. В Аль-Хиджазе у него были ученики, будем говорить коротко о четырех из них, потому что сразу я вам скажу, что его ученики в Аль-Хиджаз, значит, Аравийское полуостров, не участвовали в передаче его мазхаб. Они в основном были, больше всего интересовались учением хадисов и изречения пророка Мухаммада, нежели фикхом. Из них Мухаммад бин Идрис, тот же самый, как и называется Имам аш-Шафии. Имам аш-Шафии, его зовут Мухаммад бин Идрис, и тоже один из его учеников, тоже его звали Мухаммад бин Идрис. Он один из главных учеников аш-Шафии в городе Мекка, но, как я подчеркиваю, у него много что брал, но не написал ни одну книгу по мазхабу аш-Шафии и не участвовал в передаче этого мазхаба. Второй ученик – это Ибрахим бин Мухаммад бин Аль-Аббас, или Абу Исхак, известен как Абу Исхак. Он является двоюродным братом аш-Шафии, тоже вырос в семье ученых, и тоже получили, кроме от аш-Шафии, получили знания от Хаммада, ученого Хаммада, и Суфьян ас-Саури. Больше всего он передал хадисы и был в этом ведущим человеком в передаче изречения пророка. Потому что Суфьян ас-Саури – это ученый по передаче хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Третий ученик – это Муса бин Абиль-Джарут или Абуль-Валид. По-другому его зовут Абуль-Валид. Он один из очень активных учеников аш-Шафии. Четвертый – это Абу-Бакр аль-Хамиди. Тоже он интересовался больше хадисами, изречениями пророка. И, кстати, от него немало что брал Аль-Бухари. Аль-Бухари у этого ученика аш-Шафии Абу-Бакр аль-Хамиди брал много хадисов. Но все эти ученики не имели особый вложение и вклад в распространение мазхаба аш-Шафии. Потом аш-Шафии уехал в Ирак на 2-3 года. Уехал в Ирак. Значит, аш-Шафии заметил, что в его время присутствуют две школы, противоположные школы по фикху. Это школа аль-Имам Малика, его учитель, которая берет только хадисы, изречение пророка, и основывается только на хадисах, и не любит говорить вне хадисов. Есть хадис, я говорю, нет хадиса, я скажу, не знаю. Все, на этом останавливается. Имам Малик не любит вне рамках хадиса говорить. Вот это его школа была, школа Имам Малик. С другой стороны, противоположной стороны, это была школа Абу Ханифа, о которой мы тоже говорили. Абу Ханифа, когда не было хадисов, где нет хадиса, прямого хадиса, он стремился думать и на основании своего размышления преподнести ответ и вынести ответ людям. И к тому же еще Абу Ханифа, в отличие от Имам Малик, как мы уже сказали, любил говорить о предположениях. Имам Малик отвечал только тогда, когда ему задавали вопрос о том, о чем случилось. Имам Абу Ханифа предполагал, а если это случится, как нам быть? А если это случится, как нам быть? До очень
мельчайших предположений, которые даже порой иногда могут не возникать вообще в жизни. Ну, вот такие две школы. И имам аш-Шафии приезжает в Аль-Ирак и как бы начинает в Аль-Ирак распространить свою школу, которая именно занимала среднее положение между двумя школами. Между имам Маликом и имам Абу Ханифа. Он не так остановился только на хадисах, но зато не так злоупотреблял, скажем, на основании своих размышлений и выводов принести ответы. И поэтому у него было среднее положение. Как бы. И нужно сказать, что когда аш-Шафии приехал в город Аль-Ирак, в Багдад, конечно, сначала, честно говоря, как говорят историки, его не приняли хорошо. Имею в виду, не поняли его как следует. Даже и было моменты, когда острова диспута с ним. От того, что он приносит в этот город, в котором распространено мазхаб Абу Ханифа, приносит что-то новое. Даже Аль-Имам Ахмад, один из основных учеников Аль-Имам аш-Шафии, не любил ходить к нему. Вначале. Имам Ахмад вообще в город Багдад было Багдад был городом всяких диспутов. Там были аль-Мутазила, которые любили очень долго говорить о теоретических вещах по вере. Была школа Абу Ханифа. Имам Ахмад не любил диспуты проводить. И когда видел аш-Шафии приезжает с новым, скажем, соображением, он даже советовал своим ученикам не ходить к нему вначале. Не ходите к нему. А потом, как пришлось ему услышать аш-Шафии, поговорить с ним, он настолько заинтересовался, что стал его главным учеником аш-Шафии. Один из главных учеников аш-Шафии. Даже однажды он ходил за аш-Шафии. Аш-Шафии идет, а он ходит на свою верховой. Аш-Шафии находится и идет за ним. Аль-Имам Ахмад идет за ним. Один из его учеников, Ахмад, говорит, ты сам говоришь нам, не ходите к нему, а сам даже идешь за верховой его. За верховой его. Он так сказал, Аль-Имам Ахмад, ты молчи. Даже если понюхаешь хвост его верхового, ты получишь знание. И то, что с ним говорит, даже его верховой, около верхового находись, и ты получишь знание от этого человека. Ты замолчи, он ему сказал. Потом он знал, кто такой, на самом деле, аш-Шафии. Кто такой аш-Шафии? И был один из главных учеников аш-Шафии в городе Багдад. Это Аль-Имам Ахмад. Мы сегодня о нем не будем говорить, потому что, иншаллах, со следующего раза начнем, иншаллах, подробный разговор относительно Аль-Имам Ахмад. Мазхаб Аль-Имам аш-Шафии имел два периода. Первый период это в город Аль-Ирак, это называется старый мазхаб аш-Шафии, старый его мазхаб. И потом аш-Шафии, когда уехал в Аль-Ирак, уехал в Египет, он возобновил свой мазхаб. И даже переписал некоторые свои книги, о чем мы будем говорить. Поэтому есть два, можно сказать, старый мазхаб аш-Шафии и новый мазхаб аш-Шафии. Когда вы с такими вещами сталкиваетесь, имеется в виду, его старый мазхаб, это когда был в Ираке. А потом, когда переехал в Египет, сталкивался с новыми вопросами, с новыми хадисами. И он, я бы не сказал, что много, но кое-что изменил в своем мировоззрении. Поэтому из распространителей его мазхаба в город Багдад были его ученики. И, кстати, в основном ученики Абу аш-Шафии в городе Багдад это бывшие ученики мазхаба Абу Ханифа. Они перешли как бы с одной школы в другую. С одной школы в другую. Например, это Абу Саур аль-Кальби. Абу Саур аль-Кальби был, я бы сказал, как говорит ученый, один из ведущих ученых мазхаба Абу Ханиф. И один из тех, кто очень строго относился к аш-Шафии, когда начал свой мазхаб в городе Багдад. И потом стал его учеником. Стал учеником Аш-Шафии. Но он кроме, говорят, вот этот Абу Саур аль-Кальби, он в двух науках был ведущим. Это в науке хадиса, передачи хадиса. И во-вторых, в фикхе, в частности, в вопросах халяль и харам. Разрешено или запрещено. Именно в этих вопросах он был ведущим. Он был ведущим человеком в этом вопросе. Где халяль, где харам. Поэтому иногда даже Алимам Ахмад, чтобы избавиться от спрашивающего, он направил его к Абу Саур аль-Кальби. Иди к нему, он лучше знает халяль и харам, чем я. И есть такой, типа, маленькая история, когда одна женщина подошла к ученым, но по передаче хадисов. Они фикх нехорошо знают, знают хадисы хорошо. И она спрашивала, она, ее работа была, это мид покойников. И она спрашивала, во время цикла я имею право мид покойного? Я имею право мид покойного, если цикл начался. Они все молчали. Никто не может отвечать. А до этого сидят, бурно передают хадисы друг другу, обсуждают хадисы, передачи хадисов. Они говорят, а вы не смогли отвечать на этот вопрос? Они сказали, нет. И в этот момент появляется Абу Саур аль-Кальби. Они сказали, вот он тебе скажет точно ответ. Она спрашивала, можно ли мить покойного? Он сказал, конечно, можно. Она сказала, они, вернее, ученые, по хадисам, откуда ты берешь доказательства? Он сказал, потому что по такому хадису, и назвал люди, которые передали, о том, что однажды Аиша, радиаллаху анха, расчесывала волосы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Просил ей расчесывать его волосы. Она сказала, у меня начался цикл. Он сказал, это не по твоей вине. Расчесывай мне волосы. И этот Абу Саур аль-Кальби сказал, если расчесывать волосы живого можно, во время цикла, тем более мертвого. Тем более мертвого. Они сказали всегда, на самом деле это правильно. Вот этот хадис достоверный. Они также сказали. Тогда женщина смотрела на них и сказала, а где вы были, когда я задала вопрос тогда? Хадис достоверный, они вы не умели на мой вопрос отвечать. Я почему это время от времени об этом говорю? Потому что нужно на самом деле четко, вот если мы уважаем. Я еще раз подчеркиваю, ислам это не бабушкин сказки. Ислам это наука. И если мы подходим серьезно, мы видим, что сами ученые ислама подошли очень серьезно, и была группа ученых, которые знали хадис очень хорошо. По хадису с ним говорить даже невозможно, настолько он крепкий. А станешь задавать ему вопрос об уроках хадиса, тут же не может отвечать. И в этом ничего плохого нет. Наличие специалистов, это ничего плохого. Поэтому я еще хочу сказать, одно с другим путать нельзя. Если вы видите, да, бывает, например, один Коран хафиз, очень крепко знает Коран наизусть. Но это не означает, что он уже ислам знает. Нигде говорят, ты же Коран знаешь наизусть, неужели не можешь отвечать? Да, не может отвечать. И в этом ничего плохого нет. Он ведущий в заучивании Корана наизусть. А другой ведущий в заучивании хадисов. А третий ведущий в скажем, в выдаче законов и правил и ответов из этих аятов и из этих хадисов. Здесь нужно отдавать должное каждому человеку. И подходить к человеку по вопросу, по которому он знает. И то же самое были ученые. И не считали это недостатком. Не считали это недостатком. Потому что, конечно, за все хвататься невозможно. Следующий ученик в городе Багдад это Аз-Зафарани Аль-Хасан бин Мухаммад. Тоже бывший ханафист. Бывший по мазхабу Абу Ханифа был, когда приехал в город Аш-Шафии приехал, он стал его учеником. Он тоже знал арабский язык очень грамотно. И когда, говорят, читал перед Аш-Шафии ему книгу, Аш-Шафии спросил, ты какой араб? Имею в виду, с какой страны? Я здесь хочу обратить ваше внимание. Аз-Зафарани говорит, ты какой араб? Он сказал, я не араб. Я не араб по происхождению, но знает арабский язык до такой степени, что Аш-Шафии удивился. И мы все уже знаем знание Аш-Шафии по арабскому языку. Он сказал: ты какой араб? С какой арабский языком? Он сказал: я не араб. Он сказал: тогда ты господин своей местности. Ты господин своей местности, настолько ты знаешь арабский язык хорошо. И вот именно этот ученик сказал следующие слова относительно Аш-Шафии. Сказал очень красивые слова относительно Аш-Шафии. Вот его ученик Аз-Заафарани. Он сказал: ученые по хадису, если так на арабском это звучит, асхабуль хадис, ученые по хадису спали, и пришел Аш-Шафии, и он их разбудил. Имею в виду, он что хочет сказать? Что ученые по хадису спали, имею в виду, остановились на этот шаг. Что знаем хадис, и все, наизусть, я его знаю крепко. Он как будто спит на хадис. Знал хадис и лег спать. А что от этого хадиса? Какая польза, какой урок, какой вывод? Они не могли. Именно в этом отношении, вот Аз-Заафарани говорит, в этом отношении разбудил их Аш-Шафии. Как бы сказал: проснитесь, у вас такое богатство, столько хадисов. Проснитесь, чтобы отсюда, из этих хадисов, брать уроки и брать выводы. И по-другому еще этот ученый, Аз-Заафарани, ученик, говорит про Аш-Шафии: любой, кто взял чернилу, хочет писать, он должен Аш-Шафии. Имею в виду, он должен чувствовать себя, что Аш-Шафии имеет на него определенные блага. Любой, кто взял чернилу писать, имею в виду, он имеет в виду ученый, любой ученый, после Аш-Шафии, который стал писать книги или что-нибудь, он должен чувствовать, что Аш-Шафии имеет на него определенные права и блага. Настолько Аш-Шафии имел большой вклад в фикхе. Об этом вкладе, иншаллах, сегодня побольше будем говорить, и вы в этом будете, иншаллах, я надеюсь, уверены. Следующий ученик в городе Багдад – это Аль-Аш'ари. Аль-Аш'ари Ахмад бин Мухаммад или Абу Абдур-Рахман. Один из самых активных учеников Аш-Шафии по передаче его мазхаба в Ираке. Даже после смерти Аш-Шафии, после ухода Аш-Шафии из этого города, он брал на себя, или его стали звать, Аш-Шафии. Аль-Аш'ари, его зовут Аль-Аш'ари, но настолько он крепко знал мазхаб Аш-Шафии, что уже звали его Аш-Шафии, как будто второй Аш-Шафии здесь. Аль-Аш'ари, настолько он знал этот мазхаб, и он умел, как Аш-Шафии, очень хорошо вести диспут с людьми. Потом следующий ученик, пятый, это Абу Али Аль-Хасан бин Али бин Язид Аль-Карамиси. Тоже имел определенный вклад в распространение мазхаба Аш-Шафии. Вот это его ученики в городе Багдад, Аль-Ирак. Потом Аш-Шафии из Багдада уехал в город Каир в Египет. Как бы Аш-Шафии, его функция была это создать золотую середину. Помните, мы только что сказали. Две школы. Абу Ханифа и Малик. Абу Ханифа считает, что можно больше всего опираться на мнение и так далее. Малик говорит только хадисы. Вот Аш-Шафии приехал в Аль-Ирак, и в этом городе, в собственном городе Абу Ханифа, создал эту школу. Школу среднего как бы положения. Хотя вы не думаете, что Аш-Шафии имеет что-то против Абу Ханифа. Мы это говорим, это ученые, это люди ученые, при этом не потеряв никакого уважения. Поэтому из очень красивых слов Аш-Шафии по отношению Абу Ханифа, что он сказал: мы все, любой человек, который пытался говорить по фикху, он является как бы ребенком Абу Ханифа. Вот это слова Аш-Шафии. Любой, кто говорит по фикху, он должен считать себя ребенком Абу Ханифа. Потому что отец фикха, по мнению Аш-Шафии, отец фикха был Абу Ханифа. Но я еще раз подчеркиваю, Надо различать между двумя вещами. Это уважение к человеку и согласование с ним. Если я не соглашаюсь с ним во мнении, это далеко не означает, что я его не уважаю, как некоторые думают, к сожалению, сегодня. Нет, неправильно. Он может его уважать. Причем аш-Шафии иногда говорят, когда находился в городе Багдад, иногда читал, когда ходил в мечеть, именно в ту мечеть, где раньше аль-имам Абу Ханифа преподавал, он читал намаз по мазхабу Абу Ханифа. От уважения Абу Ханифа. Но это уважение не означает остановиться здесь. Потому что если бы так, не было движения вперед. Я уважаю моего учителя, но это не означает, что должен остановиться там, где остановился мой учитель. Это уже не уважение. То же самое уважение к своим предкам. Некоторые, например, сегодня говоришь им одно, они тебе скажут, наши родители не так делали. Но если родители ошиблись, уважение к родителям, это не повторит их ошибку. Это исправит их ошибку, не забывая при этом их благо на тебя. Я если исправляю, имею в виду как поколение, если мы как поколение исправляем ошибку своих предков, это не означает, что мы теряем уважение к ним. Даже ученые говорят, что есть такой ученый, который сказал, если твой ребенок как ты, значит ты не движение вперед. Если твой ребенок, как ты, значит, ты не сделал ничего вперед. Твой ребенок должен опередить тебя. Тогда ты можешь сказать, что я что-то сделал. Но если твой ребенок на таком же уровне, как ты, или даже, не дай Аллах, хуже, чем ты, в знании, это означает вообще нет движения вперед. Поэтому, когда мы говорим о том, что аш-Шафии не согласился, изменил, поправил по своему мнению, это далеко не означает, что он для него стал Абу Ханифа яростным врагом, астагфируллах. Нет, наоборот. Поэтому аш-Шафии был в городе Багдад, где одна крайность. И там создал вот этот золотую серебро. Потом уехал в Каир. А Каир там это была основная школа мазхаб аль-имам Малик. Там сами, если вы помните, мы сказали, сами главные ученики аль-имам Малика уехали в Каир. И были из Каира. Поэтому как бы он в Ираке поправил, что он мог, по своему мнению подчеркиваю, и считал, что раз здесь мы школу золотой середины создали, надо это сделать в Ираке, в Каире. И он уехал в Каир. Уехал в Каир, где школа уже противоположного мнения. Чтобы там тоже, как бы, подтянуть чуть-чуть людей от хадиса. Уходите чуть-чуть, думайте тоже. Значит, был у тех, кто думает больше, говорит, придите к хадису больше тоже. И поехал к тем, кто на хадис останавливается, чтобы им сказать, ну уходите от хадиса чуть-чуть, когда нет хадиса. Не застевайтесь здесь. И тоже в город Каир, в Египте, тоже вначале его не приняли с приветом. Тоже некоторые ученые считали в нем человек, который хочет что-то новое создавать. Но, субханаллах, я подчеркиваю, аш-Шафии не имел мнения уважения и так далее. Поэтому, если бы имел мнение или имел намерение создавать фитна, он бы не мог создать школу. А наоборот. Только так. Но мы не слышим о том, что из-за аш-Шафии поднялась фитна. Ни в Багдаде, ни в Каире. Да, были разногласия, но не дошло до фитна. Это если о чем-нибудь говорить, именно говорит еще раз о мудрости аш-Шафии. Что он мог в собственном городе, аль-имам Абу Ханифа, создавать свою школу, не создавая при этом фитна между мусульманами. И мог в собственном городе, по мазхабу, Малик был в Мадина, но его собственный город мазхаба имам Малика, это был Каир. И в собственном городе мазхаба Абу Малик мог тоже создавать, тоже новую школу. Не создавая при этом фитна, из-за которой была слышна нам. Были тоже разногласия, но не фитна. ни ненависть между мусульманами. И это если говорит о чем-нибудь, именно говорит о том, что Шафии был очень мудрым человеком. Когда стал собираться уехать из Ирака, народ вышел к нему, народ Багдада, и в основном аль-имам Ахмад. И умоляли оставаться, вплоть до того, что они все плакали. Но, субханаллах, решил, что он должен там тоже что-то сделать. И на самом деле, сами главные ученики его, это в городе Каир. И распространение мазхаба аш-Шафии именно было на плечах его учеников в городе Каир в Египте. И там как раз аш-Шафии провел последние годы своей жизни, 5 лет своей жизни, и именно как бы его мазхаб созрел в Египте. Поэтому мы говорим уже о новом мазхабе, как мы только начали. Аш-Шафии, старый мазхаб и новый мазхаб. Новый мазхаб был обоснован в городе Каир. Из его учеников это Абу Якуб аль-Буайди. Один из великих учеников Египта. И из великих учеников аш-Шафии. И поэтому аш-Шафии в предсмертной болезни, он именно завещал о том, что после меня берет мой урок именно этот ученик Абу Якуб аль-Буайди. Настолько был грамотным человеком. Но его выделял аш-Шафии для того, чтобы поднял его мазхаб после его смерти. И аль-Буайди было испытание во время аль-имам аш-Шафии, аль-имам Ахмад относительно Корана. Вот такой появился философический мнение. К нему мы вернемся подробно, иншаллах, когда мы будем говорить о жизни аль-имам Ахмад. Потому что именно аль-имам Ахмад противостоял этому мнению. Начали говорить некоторые люди о том, что Коран – это слова Аллаха. Или это создание Аллаха? Аллах создал Коран или говорил Коран? Вот такой вопрос. Из-за которого мучили ученых. Конечно, здесь коротко я скажу. Правда в том, что Коран был высказан Аллахом. Аллах не создал Коран. Аллах говорил Коран, сказал Коран. И из-за этого мнения многие были замучены, наказаны ученые, в том числе аль-имам Ахмад, о котором более подробно будем говорить, и в том числе это Абу Якуб аль-Буайди, за то, что он сказал, нет, Коран был словами Аллаха, а не творением Аллаха, и в этот момент как раз халифа стал на стороне тех, кто считает, что был создан. Поэтому любой ученый, который считал, что Коран не создан, а высказан Аллахом, его посадили и наказали, и мучили. В том числе Абу Якуб аль-Буайди. В том числе Абу Якуб аль-Буайди. Говорят, есть такой, о том, что аш-Шафии, когда задавали ему вопрос относительно этого, он использовал хитрость. Есть такой, я не помню достоверности рассказа, о том, что аш-Шафии использовал хитрость. Подошли к нему и спрашивали, Коран создан или высказан Аллах? Он сказал, показал на свои пальцы. Ат-Таврат, Ал-Инджиль, Аз-Забур, Аль-Коран, все эти 4 созданы. И он указал на пальцы свои. Он ракеби считает. Все эти 4, он имеет в виду мои пальцы созданы. Понятно? Он сказал, Ат-Таврат указал на первый палец. Аль-Инджиль, Аз-Забур, Аль-Коран. Все эти 4 указывают на пальцы. А спрашиваешь, думаешь, он имеет в виду Коран и Таврат? Он имеет в виду свои пальцы. Все эти 4 созданы. Я не ушли от него. Но аль-имам аль-Ахмад, о нем будем говорить, считал, что нужно было сказать четко об этом. И аль-Буайди, Абу Якуб аль-Буайди, как аш-Шафии, субханаллах, это опять, помните, мы сказали, аш-Шафии имел определенную интуицию. И однажды аш-Шафии сказал своему ученику аль-Буайди, ты умерешь в цепях. Ты умерешь в цепях. И на самом деле, его завязали цепями и посадили в тюрьму. И именно, когда он отказался сказать, что Аль-Коран создан, именно в тюрьме, в цепях он умер. Но у него был такой момент очень интересный. Говорят, даже находясь в тюрьме. Вот видите, когда... Вот этот пример тому, что мы должны делать, что от нас зависит. А потом, что случилось, мы не отвечаем. Он находится в тюрьме и знает, что не дадут ему выйти в мечеть читать намаз. Джума'а намаз. Именно, пятничный. Но на джума'а намаз надо идти. Хотя он знает, что я выйду, не даст мне вот этот стоящий охранник, не даст. Но он все равно, каждый день джума'а, накануне стирал свою одежду. Утром купался, искупался, одел новую одежду и пошел якобы в мечеть. Его останавливает охранник, вернись. Он обращается к Аллаху и говорит, о Аллах, я отвечал твоему призыву. Все, что могу, я сделал. Я отвечал твоему призыву, он и удержал. Он удержал, все. И вернулся обратно к себе в комнату. Вот это о чем говорит? О том, что я готов, все, что от меня зависит, я делаю всегда, даже в этих положениях, в этой ситуации. Но потом уже это не моя вина. И это подчеркивает еще как бы хитрым путем, подчеркивает грех этого охранника, что он каждый джума удерживает меня. Каждый джума меня удерживает. Вот, смотри, о Аллах, будь свидетелем. Он удерживает. А я хочу, но он удерживает. Поэтому это я хочу сказать, что иногда, я еще раз подчеркиваю, вот этот урок какой. Мы отвечаем за то, сделали, что от нас зависит или нет. Мы за результат, если не по нашей вине, за результат мы не отвечаем. Это милость Аллаха. Если не по нашей вине, ты сделаешь, что ты можешь. Все, это твой. Перед Аллахом будем отвечать, ты что сделал, чтобы это получить? Сделал, что необходимо, да, сделал. Получилось, нет, это уже не мое дело перед Аллахом. То же самое, когда мы призываем людей к исламу. Иногда мы говорим, а он не слышит, скажи ему. Твое дело что сказать? Слышит, не слышит, примет, не примет, это не твое дело. Но ты не скажи так, чтобы на всякий случай. Нет, ты сделай, подчеркивай, ты делаешь так, чтобы он послушал, чтобы результат получил. Но потом результат ты получил, это нет, или нет, это не твое дело. И это я подчеркиваю милость Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому если мы видим Нух алейхиссалям, 950 лет призывает людей к исламу. 950 лет. Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, в Сурат Худ, и малая часть его народа уверовала. Малая часть. Десятки людей даже говорят. Десятки людей. 950 лет призыва людей к исламу. Мухаммад говорит, что в судный день приходит пророк. Пророк. И вместе с ним один человек. Другой пророк приходит, вместе с ним два человека. Третий – десятки людей. Это пророки Аллаха. Мы, если не по нашей вине получился не хороший результат, подчеркиваем, если не по нашей вине, значит, мы делаем, что от нас зависит. И это во всех отношениях. Во всех отношениях, раз результат от меня не зависит, Аллах не берет с меня счет из-за результата. Вот это первый ученик в городе Каир или в Египте. И у него есть красивые слова, когда задавали, однажды носили его в цепях среди народа, мучили показательно перед людьми, потому что он говорит, что Коран не создан, а высказан Аллах. И он что отвечал? Он сказал, Аллах, когда создал этот мир, сказал «будь», и он стал. А если «будь» это слово создано, тогда получается, что созданный создает созданного. Правильно? Аллах же для того, чтобы создать этот мир, просто сказал «будь», и он стал. Значит, если мы говорим, что «будь», слово «будь», сказано Аллах, это созданный, значит, получается, создатель – это созданный. Вот, я не знаю, я думаю, что понятно. Создатель, получается, созданный, это не может быть. Поэтому Коран, в котором есть слово «будь», Кон, фаякур, не может быть созданным Аллахом, а только высказанным Аллахом. Ну, а к этому, иншаллах, вернемся еще раз. Следующий ученик, второй ученик Аль-Имам Аш-Шафии, это Ар-Рабиа бин Сулейман Абу Мухаммад. И его звали Аль-Муаззин. Аль-Муаззин, потому что он любил читать азан. Он тоже из главных учеников Аш-Шафии в городе Каир. Он и тот ученик, который написал, Аш-Шафии диктовал ему, и он написал главную книгу мазхаба Аш-Шафии. Это называется Аль-Ум. Книга Аль-Ум. Вот в ней изложен мазхаб Аш-Шафии в своих подробностях. Его написал именно он. И он был тоже ведущим ученым, этот ученик Аш-Шафии. Вот обратите внимание, мы говорим о его учениках, они являются ведущими учеными. Потому что от него брали хадисы. Помните, мы сказали о шести книгах, сборниках хадисов. Вот и у него брали хадисы именно. Абу Дауд, и Ан-Насаи, и Ибн Маджа, и Ат-Тирмизи. Все брали у него хадисы. Это Ар-Рабиа бин Сулейман Аль-Муради, Абу Мухаммад, его звали Аль-Муаззин. И смотрите на скромность. Такой великий ученый читает азан. И любит читать азан. И настолько он любил это сделать, что его звали Аль-Муаззин. Аль-Муаззин. Потому что гнаться надо за, в плане вознаграждения, надо гнаться за все. Надо считать, что это не мое дело. Я же алим, а как азан будут читать? А как азан? Читай, хоть ты халифа. Азан, саваб. Вот. Другой ученик тоже его зовут. Ар-Рабиа бин Сулейман. И тоже его кунья Абу Мухаммад, но он Аль-Джизи. И его звали, для того, чтобы отличить его от того, того звали Аль-Муаззин, потому что любил читать азан, а этого звали Аль-Аараш, потому что он хромал. Он один тоже из ведущих учеников Аш-Шафии, от него тоже брали хадисы. Этот Асхаб Ас-Сунан. Асхаб Ас-Сунан здесь имеется в виду, если я не ошибаюсь, Абу Дауд и Ат-Тирмизи, я не помню. Но тоже из главных этих авторов этих книг. Следующий ученик в городе Каир это Абу Ибрахим Исмаил Аль-Музани. Опять интуиция Аш-Шафии. Он сказал Аль-Буайти, что ты умрешь в цепях. А Аль-Музани, он сказал ему, ты победитель моего мазхаба. Ты победитель моего мазхаба. Потому что на самом деле именно этот Аль-Музани после смерти Аш-Шафии имел много дискуссий о защите мазхаба Аш-Шафии. Даже настолько он вел дискуссии грамотно, что Аш-Шафии однажды ему сказал, даже если ты станешь диспутировать с шайтаном, ты победишь шайтана. Ну, шайтан, почему здесь, почему? Не от того, что знать есть, нет, от того, что шайтан очень упрямый. Очень тяжело вести диспут не с знающим человеком, а именно с человеком, который не хочет согласиться. Он сам внутри признает, что не прав. Но нет, как-то убегает. Вот это упрямство. А шайтан был таким, конечно. Знал истину, не хотел. Поэтому Аш-Шафии сказал, даже с шайтаном, если станешь, настолько шайтан упрямый. Но ты же все равно победишь его. И он на самом деле был победителем мазхаба Аш-Шафии и написал самые главные книги мазхаба после Аль-Ум, основная книга, написал Аль-Джама Аль-Кабир и Аль-Сагир по мазхабу Аш-Шафии. Следующий ученик это Юнус бин Абд Аль-Аля. Я просто напомнил и упомянул его для того, чтобы вы знали. Юнус ибн Абд Аль-Аля, ученик Аш-Шафии, является учителем великого ученого по тафсиру Аль-Имам ибн Джарир Ат-Табари. Видите как? Он ученик Аш-Шафии, является учителем великого ученого Аль-Имам Ат-Табари, ибн Джарир Ат-Табари. Это почему мы говорим, еще раз я хочу подчеркнуть вклад Аш-Шафии в развитие ислама. Его ученики являются учителями великих ученых. Ат-Табари нет там его тафсиру, конечно, он по своему тафсиру превосходен. Его тафсир в определенной степени. Он, если я не ошибаюсь, то ли Ат-Табари, то ли другой, интересовался в основном тафсиром на основании арабского языка. Аль-Имам ибн Джарир Ат-Табари является учеником Юнуса бин Абдилла. Следующий ученик, это его зовут Хармада. Именно у этого ученика жил Аш-Шафии в Каире. И он пользовался моментом, он был очень богатым человеком, и уютил Аш-Шафии у себя. И получил знания Аш-Шафии. Но говорят, еще другая причина. Почему Аш-Шафии именно у него? Потому что он являлся родственником его матери. Один из родственников матери Аш-Шафии. И здесь я хочу подчеркнуть, тоже опять, отношение ученых к своим родителям. Почтил его именно из-за того, что он является родственником своей матери. Как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда один сподвижник спрашивал о том, что у меня родители умерли, уже умерли, имеют ли на меня еще какие-то права, после того, как уже они умерли. Он сказал, да, они имеют на тебя 4 права. Это первое, чтобы ты просил за них дуа, чтобы Аллах просил им дуа, первое право. Второе право, чтобы им просил прощения от Аллаха. Третье право имеют на тебя твои родители после смерти. Это чтобы ты поддержал отношения с их друзьями, чтобы ты уважал их друзей. Это уважение к ним. И 4, чтобы ты поддержал родственную связь, которую ты получил именно из-за них. Единственный человек, который продолжает иметь на нас право, даже после своей смерти, это наш отец и наша мать. Так что, тем более в живых, если они. Тем более если они. И Аш-Шафии, учитывая это, находился именно у Хармала и жил у него. А Хармали еще уютил другого ученого. Уютил Ибн Вахб, который передал хадисы. И тоже получил от него хадисы. И у Хармала брал хадисы в основном Аль-Имам Муслим. Вторая книга после Аль-Бухари. Он берет не все хадисы, некоторые берет у Хармала. А Хармала опять ученик Аш-Шафии. Опять не говори, почему я вам, когда начал говорить об Аш-Шафии, не сказал, что это, конечно, очень великий человек. И тоже у Хармала брали хадисы Ибн Мажа и Ан-Насай. Знаете, когда человек, всегда, когда человек имеет хорошие намерения, Аллах Субханаху ва Та'аля не оставит его зерно без плодов. Вот когда человек с хорошим намерением делает что-то, он умирает. Аллах Субхану Та'аля продолжает развивать его дело. Вот видите, Аш-Шафии. Столько учеников. Каждый ученик у него является учителем одного великого ученого. Все это вернется к Аш-Шафии. Конечно, они скажут, а мы уже говорили об Абу Ханифе. Не думайте, что я как будто склоняюсь в сторону. Нет, мы сегодня говорим о Шафии. Мы уже тоже должным образом говорили относительно Абу Ханифа и Аль-Имам Мали. Поэтому, когда человек делает добро, Аллах Субхана ва Та'аля не оставит. Вот смотрите Риаду Салихин, сады праведных. Сады праведных. Написал Аль-Имам Ан-Навави. Аль-Имам Ан-Навави. В свое время, наверняка, может быть, он не думал, какое положение будет занимать его книга «Сады праведных». Дайте мне сегодня одного мусульманина, хотя бы, который в исламе, который не знает об этой книге. Она в каждом доме. «Сады праведных» в каждом доме почти. А Ан-Навави что сделал? Ее написал и умер. Но, скорее всего, он написал с очень хорошим, с ихласом, с искренностью. И Аллах продолжал ему, его зерно развивать. И поэтому, альхамдулиллах, сегодня каждый из нас, как откроет эту книгу, представляете, каждый из нас, эта книга открывается во всех мечетях. Любой хазрат, любой имам, как хочет готовить какой-нибудь урок, или ваз, или что, он в первую очередь обращается к саду праведным. Сади праведник. В первую очередь. И как только открывается книга и читается в ней один хадис, Ан-Навави получает саваб. Можете считать саваб, который получает сейчас и продолжает получить до судного дня имам Ан-Навави. Субханаллах. Почему? Потому что он с ихласом вложил Поэтому я хочу призвать и себя, и вас. Давайте, жизнь очень короткая, я всегда говорю, короткая. И надо успеть что-то оставлять перед тем, как уходить. Надо успеть. Но если, и не думайте, что надо что-то обязательно много оставлять. Нет, с искренностью оставлять одну книгу маленькую или одно слово сказанного вами. И не волнуйтесь, Аллах Субхану Та'аля это слово знает, если она искренно была сказана, это дела Аллаха. После вас Он продолжит ее. Только каждый мусульманин должен задавать себе вопрос, что я успел сделать? Что я успел сделать? Вот Аш-Шафии такой день. Еще из его учеников это в городе Каир, это Мухаммад бин Абдуллах бин Абдул-Хакам. Я его упомянул почему? Потому что отец этого ученика, чтобы опять мы вернулись к уважению между учеными. Отец этого человека был ведущим в городе Каир по мазхабу Аль-Имам Малик. Его отец был ведущим по мазхабу Аль-Имам Малик. А его сын ходит к Аш-Шафии. И иногда даже упрекали люди, мы к тебе обращаемся как представитель имам Абу Малик, а твой сын ходит к Аш-Шафии. Что такое? И он сам сказал своему сыну, о сынок мой, ходи к Аш-Шафии. Потому что если ты когда-нибудь скажешь, услышал от Аш-Шафии, весь исламский мир его знает. А если ты скажешь от меня, а кто меня знает? Это сам ведущий по мазхабу Малик говорит своему сыну, иди к Аш-Шафии. Поэтому я хочу подчеркнуть еще раз. Если мы видим историю этих ученых с этим уроком хотя бы, и то достаточно, что разногласие и несовпадение мнения далеко не означает потери уважения. К сожалению, то, что мы сегодня не можем понимать и не хотим понимать иногда, что несмотря на то, что мой брат имеет другое мнение, он остается моим любимым человеком, уважаемым человеком, братом мусульманином. Вот это на пример этих ученых. Сейчас мы поговорим о книгах Аш-Шафии. Вот это его ученики, не те, конечно, его ученики, но основные ученики Аш-Шафии. Его книги. И параллельно мы будем, иншаллах, говорить об очень важной науке. Об очень важной науке, основоположником которой является Аш-Шафия. Очень важная наука, которая, как я пример привожу, как таблица умножения для математики. Вот без таблицы умножения вы сможете хоть одну задачу по математике решить. Вот эту науку, которую изложил и основоположником которой является Аш-Шафии, называется Усул аль-Фикха. Усул аль-Фикха. Канони фикха. Именно с помощью этой науки можно понимать потом хадисы пророка. Именно с помощью этой науки потом можно понимать Коран и хадисы и извлечь из них уроки. Но мы к ней вернемся. Значит, первая книга и очень одна из главных книг его, это была Ар-Рисала. Ар-Рисала. Письмо. Он написал эту книгу в ответ одному ученому. Эта книга была ответом. Один ученый задавал ему вопрос. И он еще был молодым. Еще был в Мекке молодым. И говорят, да, он именно сел, чтобы, когда писал эту книгу, сел на том месте, на котором сидел обычно Ибн Аббас, радиаллаху анху, когда делал тафсир Корана. И в молодости писал эту книгу «Ар-Рисала». И поэтому эта книга, она потом была возобновлена. Значит, есть «Ар-Рисала», старый «Ар-Рисала», что было написано в городе Мекка, когда был молодым человеком. И потом, когда уехал в Египет, он ее переписал. И есть новый Ар-Рисала. Сегодня в руках наших находится новый экземпляр Ар-Рисала. Не то, что написал в Мекке. Эта книга была, как я уже сказал, ответом на вопрос одного ученого, это Аль-Хафиз бин Абдилле. И в этой книге Аш-Шафии изложил правила, с помощью которых мы понимаем фикх, без которых нельзя понимать фикх. И, к сожалению, без которых мы сегодня с вами говорим о фикхе. Я хочу это подчеркнуть. То же самое. Я, для того, чтобы этот пример был ярким, представьте, один сидит, решает задачу по математике и не знает таблицу умножения. Что у него видит? Ничего не видит. То же самое у нас, к сожалению, простые мы мусульмане. Мы говорим о фикхе, минуя этой науки. И поэтому отсюда у нас ничего не выходит. Потому что для того, чтобы... Вот хадис. Есть хадис. Есть аят в Коране. Но это и далеко не означает, что уже ты оттуда брал что-то. Вот с помощью этой науки, усул аль-фикх, можно правильно понимать хадис. И почему я говорю, аш-Шафии является основоположником? Потому что именно он первый человек, кто написал об этом. И только после него стали другие мазхаби писать об этой науке со своей точки зрения. Со своей точки зрения. И что было сказано в этой книге, очень коротко, основные пункты этой книги. Во-первых, аш-Шафии начал книгу, подчеркивая, что основные источники религии, это два. Основные. Это Коран и изречение пророка. Потом он ответил на очень важный вопрос, на который многие пытаются иногда, от которого пытаются ли ты отказаться. Это изречение пророка, который передавался с помощью одного или несколько сподвижников. Он будет ли иметь значение как доказательство? Изречение пророка есть Аль-Хадис Аль-Ахад. Это то, что передавался с помощью нескольких сподвижников, мало. Но достоверный хадис, но передавался от одного сподвижника, от двух, трех, максимум, может, четыре. Называется Аль-Хадис Аль-Ахад. И некоторые говорят, раз он передавался от одного сподвижника, тогда он не может быть достоверным доказательством. Хоть он достоверный хадис, но раз один только передает, значит, нельзя его брать как достоверно для извлечения правил и ответов. Есть другая разновидность хадиса, это аль-мутаватир, это то, что было передано группами сподвижников. Ни один, ни два, ни десять, ни двадцать. Вот аль-мутаватир. Вот аш-Шафии потом ответил тем, кто считает, что не надо брать хадис аль-Ахад в этой книге. Это очень важно. Это очень большой спор. И он очень мудро им ответил и сказал. Когда Аллах Субханаху ва Та'аля изменил кыбла, сначала люди, когда читали намаз, направлялись в сторону Аль-Кудс, Палестину, да? Потом Аллах Субхану Та'аля велил изменить и повернуть лицо в сторону Аль-Каба, Байтулла Аль-Харам. Он говорит Аш-Шафии, когда изменена была Аль-Кибла, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал одного сподвижника объявить об этом. Один сподвижник. Значит, достаточно получить хадис от одного. Если бы нужно, чтобы группе Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал группу сподвижника. Он послал одного. Он ходил по городу и сказал, повернитесь. Даже была группа мусульман, сподвижников читали намаз. Он сказал, повернитесь в сторону Каба. Никто ничего. Повернулись. Передает один. И хадис действует. Второй. Когда было запрещено вино. Когда Аллах Субхану Та'аля запретил вино. То же, чтобы объявить об этом запрещении, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал одного человека, по одному, в городе. И все приняли, раз достоверно передают. Значит, речь не идет о том, сколько передает информацию людей, а речь идет о достоверности, дошла от них на самом деле или нет. Хадис сахих уже не имеет значения, он группами передавался или одним даже сподвижником. Тоже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда послал в город в Йемен Послал только одного сподвижника, это Муаз бин Джабаль, чтобы он учил людей исламу. Один только. Не послал группу сподвижников. Было достаточно Муаз бин Джабаль послал. Это далеко от пророка. И пророк послал. Значит, это можно. Потом аш-Шафии ответил на очень важный вопрос. Это с точки зрения арабского языка. О чем, как можно понимать, о чем указывает глагол? Вот это называется «Альм ад-далалат». «Альм ад-далалат». Это очень важно. В каком отношении? Иногда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, использует повелительную форму в разговоре. Читайте. Не пейте. Не делайте. Делайте. Повелительная форма. Но что означает повелительная форма? Означает ли это, что всегда значит это дело обязательное? Нет. Вот это целая наука, чтобы знать, здесь повелительная форма означает, что это обязательно или желательное дело. Иногда желательно, то, что желательно делать, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит в повелительной форме. Хотя это желательно, а не обязательно. А многие путают. Иногда говорят, это обязательно надо. Это фард. Фард. А почему? Потому что Мухаммад велил. Нет, не означает. Если повелил Мухаммад, использовал повелительную форму, это не означает что всегда, что это фард. Тоже в запрещении. Не делайте, сказал. Это не всегда означает, что это грех. Бывает, что это нежелательно, а не грех. Нежелательно, макрух. А все звучит с помощью повелительной формы. Вот аш-Шафии развивал именно эту науку, «Альм ад-далалат», когда я могу понимать, что здесь повелительная форма означает, что это фард, а здесь означает, что это не фард. Знаете, если это не знать, как мы можем подходить к повелительным формам хадисов пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Это именно заслуга аш-Шафии была в этом. Это следующий пункт этой книги. Потом изложил о науке аль-баян. Аль-баян значит пояснение. На основании чего мы поясняем аяты Корана. Альм аль-баян. Вот читал я аят Корана. А как я должен его понимать? Бывает иногда в Коране Аллах Субханаху ва Та'аля обращается к пророку, лично к пророку. Но имеется в виду обращение ко всем мусульманам. Иногда Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране обращается в Коране к группе людей. Но он имеет в виду одного человека. Вот это «Альм аль-баян», чтобы я понял, здесь обращение к кому? К Мухаммаду только? К этому человеку только? Или через него Аллах хочет нам тоже сказать что-то? Это тоже очень важно. Причем есть иногда ученые спорят. Здесь имеется в виду только Мухаммад или все мусульмане? Это наука. Это целая наука. Как я понимаю аят Корана? Многие приходят и начинают. Аш-Шафии изложил правила, с помощью которых мы понимаем аяты Корана. Это «Альм аль-баян». Потом аш-Шафии говорил о науке с помощью «Альм аль-кияс». «Альм аль-кияс» это значит с помощью сравнения я получаю ответ. Значит, у меня есть одна вещь, относительно которой я имею конкретный ответ пророка. Появилась другая вещь, о которой нет конкретного ответа, но она имеет сходство. Например, в Коране говорится о запрещении алкоголя, да, вино. Сегодня появились наркотики. О наркотиках в Коране не говорится, но зато наркотики и алкоголь – это группа одних веществ, одного вещества, правильно? Опьяняющий. Значит, на основании моих знаний об отношении ислама к алкоголю, я уже выдаю ответ по отношению к наркотикам. Это «Альм аль-кияс». Но для того, чтобы проводить, для того, чтобы я имел право проводить такой кияс, такое сравнение, здесь нужно соблюдать определенные правила. чтобы эти вещи имели сходство определенное, чтобы эти вещи имели аль-илля, называется, одной причинности запрещения. Это целая наука. Многие путают в этом. Говорят «тияс», а нет, вещи вообще не похожи друг на друга и делают «тияс» якобы. С помощью сравнения мы пришли к выводу. Почему сравним это с тем, когда не имеет никакого сходства? Вот это целая наука, которая называется «альм аль-тияс». Изложили ее правила именно в первую очередь. Первым человеком, кто изложил правила этой науки, это был аш-Шафии. Вторая наука – «альм аль-иджмаа». Когда я имею право говорить о том, «иджмаа» – это то, что на чем сошлись мусульмане во мнении. Опять-таки, рамки этого. Вот некоторые говорят, два ученых что-то сказали, все, «иджмаа» есть. Какой «иджмаа», когда всего два? Когда я имею право что есть, сказать, что есть «иджмаа», ученые сошлись во мнении, когда нет? Это тоже наука, о которой изложил аш-Шафии. «Альм аль-иджтихад». Когда я стараюсь, когда я имею право стараться самому извлечь, без хадиса, без пророка, без Корана, «альм аль-иджтихад», «ан-насих валь-мансух». Вот в Коране есть аяты, которые были, как бы, являлись как бы стирающими других аятов. Это наука очень важная наука. «Ан-насих валь-мансух». Один аят отнимает другой аят. Один аят отнимает другой аят. Например, запрещение алкоголя, да? Сначала в нем есть добро и зло, но добро больше, чем его, зло больше, чем его добро. Это первый аят. Еще он находится в Коране. Второй аят. «Не приближайтесь к молитве пьяными». Третий аят. Это мерзость издеяния сатаны. Все аяты еще в Коране. Но последний аят уже стирает все полностью предыдущие. Поэтому человек сегодня не может приходить и сказать, вон же, только я вне намаза буду пить, раз не приближайтесь к намазу пьяным. Нет, не скажем ему, есть наука насих и мансух. Тоже без этой науки понимать Коран невозможно. Где мы тоже очень часто ошибаемся. Многие приходят, в Коране говорится, вот аят номер такой, сура номер такой. Один аят берет, вот из Корана берет один аят и хочет, а все. Не может быть такой. Коран нужно в совокупности его брать. Опять вот эта наука «Ан-насих валь-мансух» была изложена в его книге. И видите, что аш-Шафии здесь говорит о правилах. Об основаниях, с помощью которых уже ты имеешь право потом, имея эти знания, ты имеешь право потом подходить к фикху. А мы, к сожалению, сразу хватаемся за фикх, не зная об этом ничего. Конечно, ничего не видит. Поэтому аль-имам аль-Музани говорит, я читал ар-рисала, вот эту книгу аш-Шафии. Это небольшая книга, кстати. По сравнению с книгой «Ан-Он», это небольшая книга. Имам Музани говорит, я ее читал 500 раз. Эту книгу читал 500 раз. И с каждым разом нахожу что-то новое для себя. Находил что-то новое для себя. Вот аш-Шафии со своими книгами. Вторая книга – это «Аль-Хужжа». «Аль-Хужжа». Ее написал он в Ираке. Вот эта книга «Аль-Хужжа» была уже по фикху конкретно. «Ар-Рисала» – основы фикха. А «Аль-Хужжа» – конкретно по фикху. Но этот «Аль-Хужжа» была как бы ответом на мазхаб Абу Ханифа. Его просили в Ираке, дай нам, где ты не согласен с Абу Ханифа, дай нам об этом напиши. Ну, посмотри, что он сказал. Дайте мне сначала книги Мухаммад ибн аль-Хасан, ученик Абу Ханифа. И он сказал, читал эти книги, ознакомился с книгами Абу Ханифа, его ученика Мухаммад аль-Хасан, в течение года. И только после того, как это сделал, приступил к ответу. Приступил отвечать и написать «Аль-Хужжа». Прежде чем отвечать на мнение человека, нужно грамотно знать его собственное мнение. Кстати, сами относительно людей. Надо сначала знать человека, а потом высказаться по отношению к нему. Вот первая Аль-Хужжа. Тоже Аль-Хужжа являлась первой книгой по фикху. Ее возобновил потом Алиман Аш-Шафии, написав книгу Аль-Ум. Аль-Ум – это повторение Аль-Хужжа. Но Аль-Хужжа была написана в Ираке во время старого мазхаба Аш-Шафии, а Аль-Ум была написана в Египте. Это новый мазхаб Аш-Шафии, где уже он исправил кое-что, считал, что он не прав был в нем. Поэтому Аль-Ум является более, по мазхабу Аш-Шафии, более достоверной. И она написана, как мы уже сказали, с помощью его ученика Сулейман. И она содержится в ней семь, она из семи томов. Семи томов, но в ней весь мазхаб Аш-Шафии. И тоже написал по порядку. Сначала Ат-Тахарат, Китаб Ат-Тахара, как Абу Ханифа. Он взял метод Абу Ханифа. Ат-Тахара, потом Ас-Салат, потом Ас-Сия, Ас-Закат, Ас-Сия и так далее. И, конечно, и другие многие книги, как один ученый начисляет, что это было больше, чем 147 книг. Но опять-таки, после нападания монгольцев на Багдад, многие книги были потеряны. И основные, еще повторяю, это старый Ар-Рисала и в Ираке новый Ар-Рисала. В Египте, в них, этих книгах, изложены основы фикха, и книга Аль-Хужжа в Ираке, и книга Аль-Ум в Египте, в которой новый мазхаб Аш-Шафии. Аш-Шафии умер в Каире в 24 году, месяц Шабан, в ночь Аль-Джума. Ночь на пятницу он умер. Он очень страдал, имею в виду болел в конце своей жизни. И во время, я хочу завершить разговор об Аш-Шафии его словами. Когда он заболел сильно и знал, что он умирает, в этот период заходит к нему один человек и спрашивает, как у тебя дела? Он ответил этими словами. Я встал уходящим из этой жизни, покидающим своих братьев, встречающим моих деяний, встречающим, имею в виду, идущим к Аллаху, уходящим от жизни, покидающим своих друзей, встречающим своих деяний, идущим к Аллаху. Я не знаю, моя душа, обращайте внимание, я не знаю, моя душа идет в рай, чтобы ее поздравить, или в ад, чтобы выражать ей соболезнования. Субханаллах, да? Такой великий ученый еще думает, куда ему пойти. И я не знаю, моя душа идет ли в рай, чтобы ее поздравить, или в ад, чтобы выражать ей соболезнования. И он написал, и в этот момент сказал очень красивые стихотворения, о которых мы уже сказали. Он сказал, что и сравнивал, о Аллах, я сравнивал, вот после этих слов сказал, это новое стихотворение. Я сравнивал своих грехов с твоей милостью, о Аллах, и оказалась твоя милость намного больше, чем мои грехи. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял Аш-Шафии, принял его, скажем, труды в развитии ислама, потому что он на самом деле один из ведущих ученых этой религии. И дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы пользовались его знанием, чтобы его знания были полезны для нас. И всегда я в конце каждого ученого желаю, чтобы мы встретились с этим ученым, иншаллах, в судный день. Многие говорят, что нам делать в раю вечно? Я говорю, если каждый день будете навещать то одного сподвижника, то одного ученого, то одного богобоязненного, вот тогда и вечно вам не хватит. Да, там, нам
Strica i brata što kaožva i palizna. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.